Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист. Сегодня я в студии с другим журналистом. Зовут ее Олеся Михайловна Герасименко. Я в данном случае предупреждаю вас, что данный подкаст в связи с появлением в нем персоны Олеси Михайловны Герасименко маркируется 18+. То есть, если у вас есть где-то дети рядом, или вы сами, не дай бог, ребенок, то срочно выключайте его. А также я сообщаю, что настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олеси Михайловны Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента, опять же, Олеси Михайловны Герасименко. Я закончил. Олеся Михайловна Герасименко, вы еще здесь?
Да, я от скуки чуть не ушла, но решила остаться. Спасибо за предупреждение. Надеюсь, все дети от экранов ушли. От экранов, от колонок отошли. Сегодня будем слушать текст, в котором речь пойдет как раз о том, как дети становятся неонацистами. Текст называется «Сделано с ненавистью. Почему российские подростки становятся неонацистами?» Я бы добавила в заголовок еще слово «опять». И об этом автор текста Амалия Затари пишет в отдельной его главке, что в России в некоторых городах небольших, меньше, с населением меньше 500 тысяч человек, возвращается мода на скинхедов, ультраправую идеологию, подростковые банды, нападения на мигрантов. Все, как это было 15 лет назад, как это цвело махровым цветом, в том числе в Москве и в Петербурге. Потом усилиями Следственного комитета и силовиков всех ультраправых фактически посадили. Что есть, то есть, за что им до сих пор довольно сильно благодарна. Но вот сейчас на фоне новой усилившейся патриотической идеологии и, наверное, еще и скуки, я думаю, подростковой, эта идеология и эти нападения, это насильственный такой досуг, вернулся, пишет Амалия Затари в русской службе BBC.
Честно сказать, вот сейчас послушайте текст, и мне не сложилось впечатление, что возвращается именно неонацизм.
Ты считаешь, что это скорее просто подростковое насилие, какая-то жестокость?
Но из той истории, что описано, там никакого идеологического нацизма, кроме откуда-то понахватанных каких-то фразочек и там одежды и прочего, мне кажется, за этим не стоит что-то более серьезное. С другой стороны, возможно, и тогда, на самом деле, далеко не для всех была важна идеология.
Ну, там сейчас вот участники этой банды конкретной в Костроме так и говорят, что да сейчас это скорее 30 секунд ТикТока, и никто никаких книжек не читал, и философию под это не подводит. Но, тем не менее, насилие остается насилием. Предлагаю послушать текст. Всё. И обсудить это, что да. Ты перебиваешь-то меня, тем не менее,
ну,
говорю.
Пора уже, хочется слушать, хочется всем уже, хочется Господи, слушать.
Как тяжело с тобой.
«Кострома, Мономур», прочитает Алевтина Пугач.
В начале 2024 года в Костроме, старинном городе на Волге с населением 264 тысячи человек, появилась неонацистская банда. В ней состояли несовершеннолетние подростки. «Началось все с закрытого канала в Телеграме», рассказывает бывший участник банды Антон, которому тогда было 17 лет. Сначала это был просто канал для знакомых — погулять, на матч сходить. Вскоре, кроме походов на матчи местной футбольной команды, они начали рисовать на улицах Костромы свастики, кельтские кресты и другую ультраправую символику. Подростки оставляли на стенах города неонацистские надписи и названия своей банды «Made with Hate». К лету банда уже активно участвовала в драках, которые в большинстве случаев сама и начинала. «Могли собраться и избить кого-то целой компанией», — рассказывает Антон. «Сначала просто ходили и искали наркоманов и алкашей, на них налетали. Потом постоянно были вылазки, чтобы поймать кого-то из левого движа». Видео нападений часто сами снимали и выкладывали в свой канал, в котором уже состояло более сотни человек. Не только из Костромы, но и из других российских городов, и даже, по словам Антона, несколько человек из Украины и Польши. Их объединяли правые взгляды, но у всех они были разной степени радикальности, говорит Антон. Были и националисты, и ярые, конченые, на голову отбитые нацисты. Были и просто какие-то кэжуалы, которые любили прийти подраться с кем-нибудь. Ходили они этой компанией, первые подлетали, дрались. Антон говорит не «мы», а «они», и во время разговора всячески дистанцируется от других участников банды. Я тогда толком ни в чем не разбирался, не читал ничего, поэтому не знал даже, каких взглядов придерживаюсь, — вспоминает он. Он состоял в банде 10 месяцев и решил ее покинуть в октябре прошлого года, когда начал более глубоко разбираться в неонацизме. На вопрос о том, что именно он изучал по теме, Антон отвечает обтекаемо. Литературу, историю, видеоразборы, всякие вот эти книги. Но потом добавляет, что разочаровался в ультраправой идеологии он в том числе после прочтения автобиографической книги российского неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Российский суд в 2014 году признал эту книгу экстремистской. Я понял, что наци-скинхеды сами ни хрена не знают. Поверхностную только пену какую-то. И я понял, что я не такой, — говорит он. 17-летний Ярослав приехал в Кострому из Подмосковья, потому что поступил в местный колледж учиться на ювелира. 16 ноября прошлого года они с другом решили сходить на показ фильма об антифашисте Иване Хуторском, которого неонацисты из группировки «Борн» убили в 2009 году. Показ организовали костромские антифа-активисты, приурочив его к 15-й годовщине убийства. Когда Ярослав с другом возвращались с показа, к ним подошли 9 человек и начали расспрашивать про политические взгляды. После этого один из них достал сигнальный пистолет и выстрелил Ярославу в лицо. После выстрела нападавшие разбежались. Друг Ярослава вызвал скорую, его госпитализировали, но глаз в итоге спасти не удалось. После этого Ярославу, ослепшему на один глаз, пришлось бросить учебу на ювелира и вернуться в Подмосковье к родителям. Через пару дней после инцидента с ракетницей в Костроме задержали предполагаемого нападавшего, 17-летнего Кирилла. На него завели дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Это до 7 лет колонии. Суд отправил подростка в СИЗО. Позже, в начале декабря, ему добавили еще одну статью о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, предполагающую до 10 лет лишения свободы. Данные несовершеннолетних по закону не должны разглашаться. Но суд в Костроме один раз случайно опубликовал ФИО Кирилла, а также фамилии его адвокатов. Так мы смогли найти его социальные сети и изучить открытые данные о нем. Мать Кирилла умерла в 2012 году, когда ему было всего лишь 5 лет, поэтому ребенка вместе с его старшей сестрой воспитывал отец. На фотографиях в профиле на его странице во ВКонтакте, куда он не заходил несколько лет, маленький ребенок с короткой стрижкой. В них сложно узнать высокого молодого человека в тяжелых ботинках и куртке-бомбере, который в день нападения с ракетницей попал на камеры наблюдения. Бывший неонацист Антон говорит, что Кирилл состоял в банде «Made with Hate», к которой присоединился всего за несколько недель до своего ареста. Отец и адвокат Кирилла не стали разговаривать с журналистами. В начале декабря по факту нападения с ракетницей в Костроме задержали еще одного человека. Им оказался 17-летний студент Костромского техникума торговли и питания Бухенвальд. Прозвище в честь нацистского концлагеря времен Второй мировой он взял себе сам. До задержания он работал поваром в местном ресторане «Скалки-палки». «Именно Бухенвальд был заводилой в «Made with Hate», — говорит Антон, и добавляет, что не знает, зачем тот вообще пошел в этот правый движ. Он бурят, но топил против таких же, как он, и за славянский род, хотя сам не славянин. Суд отправил Бухенвальда под домашний арест, но в апелляции меру пресечения ужесточили и отправили подростка в СИЗО. По версии следствия, он, разделяя идеологию неонацизма, организовал в Костроме экстремистское сообщество, в котором состояло не менее 15 человек, и руководил им. С июня по ноябрь 2024 года они напали как минимум на 3 местных жителей, заявили в СК. Утром 9 декабря Антон проснулся от стука в дверь. Он подошел посмотреть в глазок, настучавшие закрыли его рукой, и ничего не было видно. «Это ФСБ», — сказали за дверью. Спросонья подумал, что это шутка какая-то. Постоял, поприкалывался, сказал, что не открою. В итоге открыл, и реально зашли люди с автоматами, — вспоминает он. Силовики провели дома у Антона около 4 часов, причем большую часть этого времени они ждали его маму. Она ушла провожать в школу младшую дочь, а начать обыск без взрослых силовики не могли. Антон был несовершеннолетним. Силовики забрали у него компьютер и телефон, а его самого повезли на допрос. Антон считает, что его задержали, потому что силовики нашли его среди бывших участников чата костромских нацискинхедов. На допросе следователь рассказал ему, что в тот же день были задержаны еще 9 человек. В здании СК, где проходил допрос, он встретил несколько бывших соратников. Вопросы следователей касались деятельности Made with Hate. Как создавалась группировка, сколько я в ней состоял, что делали, почему я ушел. После допроса его и других задержанных отпустили в статусе свидетелей по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. События в Костроме получили широкую огласку в СМИ, но на самом деле это лишь один из примеров преступлений новой волны неонацистов в России. Количество нападений, совершенных ультраправыми, в последние годы снова растет, хотя до этого на протяжении 10 лет снижалось, и это подтверждают цифры. По данным Центра «Сова», который мониторит активность правых радикалов, за прошлый год в результате нападений ультраправых пострадало 259 человек, один из них погиб. Годом ранее исследователи зафиксировали 123 пострадавших. В основном такие нападения практикуют группы несовершеннолетних, некоторым из них нет и 16 лет. Нападают они как на мигрантов, лиц неславянской внешности, так и на бездомных, людей в состоянии алкогольного опьянения, молодежь неформальной внешности и идеологических противников. Новые нацискинхеды, как пишут исследователи, пытаются возродить традиции, все наработанные в 2000-е виды насилия. Вернулись все стандартные схемы и приемы: подставные свидания, белые вагоны, пипл-хейтерство, издевательство над бездомными, говорит исследовательница «Совы» Вера Альперович. Подставные свидания широко использовали Тесака и его соратники. От лица несовершеннолетних назначали встречи тем, кого считали педофилами, и затем избивали их. Белые вагоны, популярные среди российских нацискинхедов 2000-х, практика нападений на приезжих в поездах. Пипл-хейтерство — управляемая идеология, предполагающая, что общество нуждается в чистке. Пипл-хейтеры совершают нападения на бездомных, пьяных или наркопотребителей, независимо от их этнической принадлежности. Современные ультраправые подростки публикуют много видеоконтента, например, с нападениями на людей. Это массовое стремление к интернет-активности и хайпажорству отличает их от предшественников, говорит Альперович. «Жажда хайпа сейчас играет очень весомую роль, больше, чем когда-либо раньше», — говорит Альперович. Тесак в этом смысле был скорее исключением, и его очень многие ультраправые за это и не любили, что он пламенную борьбу превращает в цирк с конями. А сегодня цирк является основным. По крайней мере, складывается такое впечатление. В ультраправой среде 2000-х была масса людей, которым просто нравилось кого-то бить, но все же ядро движения тогда составляли идейные неонацисты. Идеологически подкованные люди, начитавшиеся неонацистской литературы и выпускавшие свои журналы. Сейчас активность нацискинхедов в России снова растет, но пока что эта субкультура находится в зачаточном состоянии и еще не оформилась политически и идеологически. Это не идейные бойцы, как раньше. Путин, война, Америка — для них это все слишком сложно. Вот есть мигранты, надо их побить и снять видосик. В середине 2010-х годов ультраправое движение вырубили практически под корень, говорит Альперович. И поэтому новое поколение неонацистов не очень умудрено опытом предыдущего, которого, по сути, не осталось. Кто в Украину уехал, кто-то умер, кто-то сел, кто-то снял бомбер. Люди ушли, и у нынешнего поколения нет преемственности, связей с предыдущим. Связь с предыдущим поколением у современных ультраправых подростков сохранилась только на уровне видеороликов в сети и интернет-хайпа, говорит Альперович. В таком виде это все и возродилось. С ней согласен и бывший участник неонацистской банды Антон. Их с бывшими соратниками вдохновляло покидать всякие видео из нулевых, эти акции предыдущего поколения ультраправых. «Ты смотришь видео, как скинхеды ходят под грозную музыку, и думаешь, я тоже таким быть хочу», — говорит Антон. Современные ультраправые практически копируют стиль одежды своих предшественников из нулевых. Бомберы, тяжелые ботинки, камуфляж, белые шнурки — перечисляет Антон то, что сейчас носит радикальная правая молодежь в Костроме. Так одевались нацискинхеды в России в 2000-х годах, копируя, в свою очередь, моду британских скинхедов 1980-х. С конца 2010-х годов ультраправое движение в России стало постепенно оживать, говорит Альперович. Этому, по ее словам, способствует ксенофобная риторика российских официальных лиц и государственных СМИ, а также общий милитаристский уклон российского общества и правый поворот в политической повестке. Причем не только в России, но и за ее пределами. Например, популярность европейских правых популистов или приход к власти в США Дональда Трампа. Но в России большим толчком для активизации правой молодежи стала смерть в челябинском СИЗО неонациста Тесака в 2020 году. Число правых подростков в Костроме стало расти с 2020 года после смерти Тесака, согласен 19-летний костромской антифашист Егор. Когда умер Тесак, пошел прям культ его личности, и много людей тут стали примыкать к правому движению под этим влиянием. Сам Егор на тот момент начинал углубляться в неформальные движения, и в связи с этим у него стали происходить конфликты с праворадикалами. Тогда, в 2020 году, они были заряжены на то, чтобы драться на голых кулаках, вспоминает он. Его ровесники, давние правые ребята из околофутбольных «Ультрас», были более честными в этом плане. В последние годы им на смену пришло новое поколение правой молодежи. 16-17-летние подростки, даже еще младше кто-то у них был, которые начали в городе беспредел, рассказывает Егор. Они занимались тем, что могли толпой докопаться до кого-то за внешний вид, за убеждения, например, до неформалов и всяких таких людей, которые не могли им ответить. В конце концов, продолжает он, они опустились до того, что использовали разные пусковые устройства, ракетницы, которые стреляют сигналом, или перцовые баллоны. «Кострома — маленький город, и правая и левая молодежь тут знает друг друга по именам», — рассказывает Егор. «Вы либо учитесь в одном колледже, либо у вас есть общие друзья и знакомые. То есть вы все равно как-то пересекаетесь и друг друга знаете. В Костроме не так много учебных заведений, и почти во всех учатся эти правые ребята», — продолжает он. «Но колледжи — это как будто бы нейтральная территория. Они видят нас, мы видим их, но там они не рискуют кидать агрессивные фразы и начинать конфликты. Это происходит либо в интернете, либо на улице. Поэтому банда, в которой состоял Антон, была у антифашистов на виду», — объясняет Егор. Среди примеров их деятельности он приводит также посещение собраний местной ячейки Русского национального единства, РНЕ. Это известная российская неофашистская организация из 90-х. Сейчас под ее брендом действуют ячейки во многих городах России. Они поддерживают российское вторжение в Украину и проводят акции в поддержку российских военнослужащих. Некоторые представители РНЕ воюют в Донбассе с 2014 года. При этом действовавшая в городе подростковая банда неонацистов, судя по всему, войну не поддерживала. Среди граффити, которые они оставляли в Костроме, была надпись «Свободу России! Мир Украине!». В закрытом канале подростков в Телеграме были люди из Украины, а Бухенвальд объяснял всем вокруг бессмысленность войны тем, что славяне убивают славян. «Они все отбитые просто», — объясняет антифашист Егор, почему антивоенные подростки ходили на собрание провоенной РНЕ. И у них каша в голове. В Костроме нет правых взрослых, кто был бы за Украину, вот они и прибились к ним. Антон вспоминает, что они ходили вместе со взрослыми из РНЕ патрулировать город и следить за порядком. На одном из видео в группе костромской ячейки РНЕ во ВКонтакте показано, как ее активисты подходят к местным жителям на улице и спрашивают, что те думают по поводу засилья мигрантов в городе. А на фотографии с их акцией возложения цветов в память о жертвах этнопреступности Егор узнал одного из участников «Made with Hate». Важную роль в распространении ультраправого контента среди подростков сейчас играет TikTok. «Большинство оттуда все черпают. Там такого сейчас прям очень много», — рассказывает бывший неонацист Антон. В российском сегменте TikTok действительно можно найти много видео правой тематики. Часто они посвящены известным ультраправым деятелям прошлых лет. Например, нациски-скинхедам Дмитрию Боровикову Кислому и Алексею Воеводину, лидером боевой террористической организации БТО, одной из самых кровавых неонацистских банд нулевых, на счету которой более десятка убийств. В России БТО признана террористической организацией и запрещена. 21-летний Боровиков, убитый силовиками при задержании в Санкт-Петербурге в 2006 году, и севший пожизненно Воеводин традиционно были популярными фигурами в ультраправой среде, и в ТикТоке они предстают в образе героев. Подростки снимают видео о том, как кладут цветы на могилу Боровикова, поздравляют его с днем рождения, публикуют его архивные съемки. В некоторых видео никак не затрагивается непосредственно человеконенавистническая идеология, которой придерживались неонацисты, а содержится, например, признание им в любви. Неонацист Тесак — еще одна популярная фигура среди правых подростков. Загадочные обстоятельства его гибели в заключении заставили соратников усомниться в официальной версии его смерти — суицид, что способствовало тому, что ультраправые возвели его в ранг героев. О Тесаке не только публикуют тиктоки, но и заимствовали многое из его деятельности. Организация подставных свиданий и избиения на них, нападения на мигрантов, бездомных, гомосексуалов и людей, которых неонацисты считали педофилами, съемка этих нападений и их публикация в интернете — все это Тесак с его соратниками практиковали в рамках созданных им движений «Формат 18» и «Реструкт» в нулевых и десятых. Аналогичные практики используют и теперь. Только видео нападений выкладываются преимущественно в закрытых каналах в Телеграме. Один из самых крупных таких каналов, сельский клуб «Руки вверх», сейчас насчитывает более 22 тысяч подписчиков. Среди наших костромских скинхедов это довольно известный канал. Они его смотрят, чем-то вдохновляются, рассказывает Антон. В сельском клубе публикуют видео нападений, которые администраторам канала присылают подписчики, поздравляют с днем рождения Адольфа Гитлера, проводят денежные сборы для задержанных соратников. Иногда реклама канала мелькает и в ТикТоке. «У меня 3 акции есть в сельском клубе», — хвастается один из пользователей в комментариях к такому видео. В ТикТоке также иногда публикуются видео с нападениями, но по сравнению с Телеграмом их не так много. Также встречаются видео, в которых рассказывается, как лучше совершать нападения, как соблюдать конспирацию и скрываться от камер видеонаблюдения. Среди последних постов сельского клуба призыв прийти на судебное заседание к администратору другого аналогичного канала «Разгром» 16-летнему подростку, арестованному в конце прошлого года, которого на данный момент обвиняют по нескольким экстремистским статьям УК, а также в участии в террористической организации. Последнее обвинение администратору «Разгрома» вменили за то, что он призывал поддержать в суде фигурантов дела о подготовке покушения на российских пропагандистов Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева. Следствие считает фигурантов связанными с ультраправой организацией NSWP. NSWP, National Socialism White Power, старый и хорошо известный среди ультраправых бренд. Российские власти считают, что это международное движение. В 2021 году российский суд признал NSWP террористической организацией и запретил. Но по факту эту аббревиатуру в разное время использовали многие ультраправые группировки. Сейчас под таким хэштегом часто публикуются видео как в Телеграме, так и в ТикТоке. В ТикТоке сейчас особенно много пропаганды NSWP, говорит Антон. В последнее время в России стали чаще преследовать ультраправых, свидетельствуют данные Центра «Сова». Центр поделился своей статистикой уголовных дел, возбужденных по факту насильственных преступлений на почве ненависти. 2022 год — 11 дел против 15 человек. 2023 год — 18 дел против 29 человек. 2024 год — тоже 18 дел, но фигурантов уже вдвое больше — 57 человек. За первые 4 месяца 2025 года пока известно о 8 делах против 15 человек. Периодически из чатов и каналов ультраправых мы узнавали, что против того или иного активиста или даже группы активистов возбуждено уголовное дело и что они задержаны, рассказывает Альперович. Но правоохранительная система не афишировала это в СМИ, видимо, стараясь не привлекать внимания к тому, что в России есть наци-скинхеды. Российские власти же рассказывают, что они есть только в Украине. Существенное отличие современных ультраправых подростков от предшественников заключается в том, что они пока еще не так жестоки, как неонацисты нулевых, говорит Альперович. Это не группировки Боровикова-Воеводина, у которых были руки по локоть в крови. Но эскалация насилия происходит буквально на глазах, продолжает она. Еще недавно, осенью 2023 года, львиную долю зафиксированных нами случаев насилия составляли нападения с газовым баллончиком. Сейчас только с баллончиком стали нападать редко. Теперь человек еще получает несколько ударов. Были уже и убийства, и молоточники. Среди правых молоток был и остается популярным инструментом нападения. Но все же до того, когда они подбегают и 18 ножевых наносят, мы пока не дошли. Число молодых неонацистов растет не только в России. Это международный тренд, говорит Пол Джексон, профессор истории радикализма и экстремизма Британского университета Нортгемптона. Сила социальных сетей придала крайне правому пространству новую и мощную динамику. Особо популярны слабо моделируемые онлайн-платформы, такие как Telegram. Снижается и возраст тех, кто совершает неонацистские преступления. В Британии самым молодым арестованным за ультраправый терроризм в последние годы стал 13-летний мальчик, замечает научный сотрудник Центра исследования экстремизма Университета Осло Грэм Маклин. Я думаю, что часть привлекательности ультраправых идей среди подростков связана с тем, что цифровая среда неонацистских онлайн-пространств выработала уникальную визуальную эстетику. Она, несомненно, привлекает тех, кто ищет экстремальный или острый контент, говорит он. Молодые люди иногда чувствуют отсутствие цели в обществе и находят ответы на свои разочарования в экстремистском контенте, добавляет Джексон. Более того, люди могут найти в этих экстремистских пространствах чувство общности, которое они не находят в других местах. Сейчас оба фигуранта уголовного дела о нападении с ракетницей в Костроме находятся в СИЗО. Это дело, как и обыски у предполагаемых участников Made with Hate, не подкосило местную правую среду. Правых в городе стало только больше, говорит Антон. Буквально за последние 2 месяца появилось столько ребят новых. Я иду по улице и не узнаю никого, рассказывает он. Год назад в правом движе было человек 15, включая меня, а сейчас, наверное, человек 40-50. По словам Антона, речь идет в основном о подростках 14-19 лет. На рост популярности ультраправой субкультуры, по его мнению, сильно влияет интернет, Телеграм и ТикТок. Никто из них ни в чем не разбирается. И так как главная литература для них — это ТикТок, то и примеры для подражания для них, наверное, это кислый и воеводин, считает он. Подростки присоединяются к правым, потому что сейчас это модно и круто, говорит антифашист Егор. Многие хотят в это вписаться, чтобы создать себе образ крутого парня. И начинают одеваться так же, примыкают ко всем этим петухам. И ради крутизны перед сверстниками начинают себя позиционировать как правые скинхеды и футбольные хулиганы. В компании других правых скинхедов такие подростки чувствуют себя защищенными и крутыми, потому что их много, считает Егор. Другие сверстники, возможно, их так и воспринимают и, наверное, даже считают опасными, а взрослые обыватели их просто не видят. Новые правые подростки, которые пришли на смену Бухенвальду в Костроме, уже не говорят при встрече, что они нацисты. Они опасаются и говорят, что они футбольные фанаты просто, продолжает Егор, и признают, что те так отвечают, чтобы антифашисты их не побили. По словам Егора, как и в случае с ультраправыми, на улицах дерутся антифашисты 16-19 лет, а их более старшие товарищи из антифа-среды в насилии участия не принимают. Они пересекаются на других антифашистских акциях или музыкальных мероприятиях. Антон после того, как ушел из компании неонацистов, продолжил общаться со своими друзьями-обывалами и начал немного поддерживать связь с антифашистами. Уже после обысков и допроса по делу «Made with Hate» подошел в колледже, в котором учился, к другу Егора, тоже антифашисту, и рассказал ему свою историю, как он попал под раздачу, хотя на тот момент уже не был неонацистом, вспоминает Егор. Антон начал проявлять интерес к панк-року, и поэтому антифашисты один раз даже предложили ему поехать вместе с ними в Иваново на панк-концерт. Так как он уже не правый и хочет как-то влиться в панк-рок, мы решили его позвать. Он приехал, послушал музыку и уехал. Никто с ним дружбу не старался строить, говорит Егор. «Классные ребята, даже не знаю, почему мы друг друга летом били», говорит Антон. «На самом деле смешная ситуация. Летом друг другу морды колотили, а зимой уже вместе стоим, пляшем на панк-концерте». В конце апреля Антон перестал отвечать на сообщения. Он уехал на так называемую СВО, рассказал Егор, и добавил, что тот подписал контракт с российским Минобороны. Про мотивы Антона это сделать Егор говорит следующее. Сказал, что хочет повзрослеть, и в семье все военные, и еще какую-то шляпу загнал. Егор в последнее время практически не общался с Антоном, но недавно встретил его в автобусе и попытался образумить. Я спросил, зачем ему эта контрактная служба, и посоветовал ему головой думать начать, а не хернёй страдать. Но он сказал, что уже поздно. По словам Егора, Бухенвальд и его компания с антивоенными взглядами были скорее исключением для ультраправой среды Костромы. Сейчас в городе вся правая молодежь в основном поддерживает вторжение России в Украину. Кто-то из них даже хочет вместе с Антоном поехать. А остальные просто говорят: «Мы за наших, за Россию, ЗОВ, ГУИДа, все дела». В середине мая Антон снова вышел на связь. Он рассказал, что не проходил срочную службу и заключил контракт с Минобороны, в принципе, только из-за того, что папа был военным. «В остальное я не лез», — добавил он. Отец Антона, ветеран войны в Чечне, умер в результате несчастного случая, когда сыну было 8 лет. Про войну он говорил мало, только то, что это страшно, вспоминает Антон. Мама из-за его решения уехать воевать очень расстроилась, но сказала, что это мужской выбор. «Я поехал не чтобы защищать идеи чьи-то», — говорит Антон. «Я всегда был за экстрим. Прибьет, так прибьет».
Да, так вот, и мой тезис подтверждает мой очень глубокий и неожиданный тезис. Подтверждает
Который все, все забыли, пока слушали текст.
Согласен, текст, конечно, великоват. Стоило его порезать.
Ради твоего тезиса.
Да. Ну, я надеюсь, что, может быть, коллеги, звукорежиссеры порежут. Так я хотел сказать, что вот герой Антон, который сначала бил мигрантов с нацистами, потом подружился с антифашистами, ходил с ними на концерт, панк-концерт, а в итоге уехал на СВО.
Да, отличный что... герой. И так и в десятые было тоже.
Герой совершенно отличный. Я говорю, что здесь как-то это, мне кажется, не идеологический нацизм. Вот то, что до сих пор существует РНЕ, вот это немножко удивляет. Меня даже это больше удивило в целом.
Давай, кстати, спросим автора. Мне кажется, они как минимум должны были переименоваться, потому что РНЕ тоже в списке же экстремистских организаций.
Да и вообще, ну это Баркашовщина, ну это совершенно какая, не знаю, молодежь может увлечься Баркашовым, что ли? Непонятно, зачем он.
А там нет молодежи, там только взрослые. Он так и говорит, что туда пошли, потому что там есть какие-то взрослые.
Взрослые, но если это баркашовцы, то им уже под 80. Не знаю, если они
почему? 75. Давай спросим у автора, у меня еще есть к ней вопросики.
Да давай спросим.
Звоним.
Пригласили же.
Привет, Амалия.
Привет.
Привет.
Мы вот тут спорили о тексте с Азаром, и он считает, что шпана пошла не то, что была в 2010 году, и вообще никакое это не возрождение, идеологии никаких у них нету. Поэтому как бы рано говорить о том, что... неонацизм возвращается в подростковую
среду. Да это и в тексте
среду.
Есть. Просто понятное дело, чтобы продать, и кто-нибудь его прочитал и позвали в подкаст, нужно, конечно, громкий заголовок дать и подзаголовок. Нацизм возвращается в Россию.
Ну, учитывая, что нацизм стал буквально госидеологией, я вообще не вижу ничего спорного в этом заголовке.
Короче, Азар опять недоволен.
Сама-то ты как ощущаешь? Это действительно некоторый подъем, который в будущем может развиться?
Это подъем, действительно, пока что это еще не какие-то идеологически подкованные люди, это какие-то мелкие подростки, которые вообще не мыслят еще такими категориями, какими-то политическими, идеологическими. Это, ну, буквально просто студенты колледжа, которые собрались. Вот есть правые студенты, есть левые студенты. И правых студентов, вот на примере Костромы, о которой я писала, их в разы больше, чем левых. И вот эта вот вся правая, даже не правая идеология, а скорее какая-то правая атрибутика.
Субкультура.
Да, субкультура и атрибутика. Это вот пока что на этом уровне сейчас набирает популярность и какая-то ультраправая эстетика. И это видно и в ТикТоке, и в закрытых группах в Телеге. И если смотреть весь контент, который они делают, и если смотреть, ну, просто как они выглядят и на их возраст. То есть это действительно пока что там не НСО «Север», но... надо понимать, что все эти нацискинхеды из нулевых, они тоже не просто так родились нацискинхедами. И сейчас, ну, мы видим какое-то пока что, да, это подростковое, это пока что там бегают люди в тяжелых ботинках, воруют арбузы в каких-то арбузных лавочках и нападают на людей с баллончиками. Но даже вот на примере Костромы там... вот на примере этой группировки, они же тоже, у них происходила радикализация постепенно. То есть сначала они ходили на матчи, потом они рисовали свастики, потом они дрались с антифой, а потом они вот начали стрелять из ракетниц людям в глаза.
У меня тут такой вопрос, или даже скорее как-то приглашение поразмышлять. То, что это становится объективно модным в русскоязычной части ТикТока, например. Да, окей, не там, не на федеральном уровне, да, но явно в отдельных регионах. Может ли это быть связано с тем, что другая модная повестка, западная повестка, левацкая, которую все могут там ругать, уничтожать, и к ней тоже там очень снисходительно, мягко говоря, многие относятся. ЛГБТ, «Радуга», 150 гендеров, поддержка тех или иных политических движений. В России она забанена, и ну, невозможно себе представить российского подростка, который сейчас начнет пилить какие-то левацкие идеи или красиво там, не знаю, себя на фоне ЛГБТшного флага в эфире выходить в Инстаграме. А, то есть то, чем занимаются там, не знаю, американские подростки или европейские подростки, то, что сейчас у школьников модно. И в итоге эту нишу зацензурированную занимает прямо противоположная субкультура, не идеология, да, как мы договорились. Модные берцы, тиктоки про тесака и всякое такое.
Ну, если честно, я не знаю, насколько прям эта ниша одного занимается другим. Я думаю, что все-таки подростки, леваки, они тоже есть и в России, и в ТикТоке, но просто вот этого ультраправого контента, его реально сильно больше. И не только в российском сегменте. То есть в целом вся эта ультраправая эстетика, и это же еще как бы очень все сопряжено с тем, что это какая-то еще и маскулинная эстетика, и это все находит тоже какой-то отклик в сердцах всех вот этих вот молодых нациков. Они подростки, и им нужно как-то, может, самоутверждаться. И вот они это делают таким образом. И еще, мне кажется, здесь еще важный момент, собственно, то, что весь этот контент, который они постят, особенно в ТикТоке, его очень просто распространить. По сути, если смотреть, там все ТикТоки состоят примерно из одних и тех же каких-то старых фоток, которые они накачали там с Гугла, одних и тех же людей, которые они просто перезаливают каждый раз под какую-то разную музыку, попсу.
Контент, тоже контент.
Контент, да. Ну, то есть это супер просто шлепать и делать. То есть если в телеге они там в основном в этих закрытых группах, ну, там реально какие-то видео нападений, которые они сами делают, и там еще они думают немного головой и стараются как-то специально занизить качество этих видео и размыть фон. То есть, чтобы нельзя было геолоцировать, где это было снято. Вот. То есть, какие-то меры предосторожности они соблюдают. Вот в ТикТоке это прям такое вот штампование одного и того же.
А вот ты и мы как-то вот сделали такой вывод, что вот раньше они просто ходили на футбол, дальше начали антифашистов бить, а вот сейчас, сказали вы, взяли в руки ракетницы. А есть другие такие случаи? Вот Костромская, эта вот компашка, чувак выстрелил из ракетницы, вот их накрыли, все закончилось. А кто-то еще-то перешел вот к именно, не знаю, к насилию, приведшему к травмам серьезным? Я так понимаю, что убийств пока, судя по всему, нет.
Одно было убийство в прошлом году.
Ну вот это вот насколько... Да, окей, расскажи. Насколько это все-таки вот перешло в эту стадию уже нанесения травм и увечий?
Ну, это пока единичный случай, то есть даже если сравнивать с нулевыми, например, там самый плохой год нулевых, было более 600 нападений и там более сотни убийств. Сейчас, если брать прошлый год, то одно убийство, о котором, ну, узнали исследователи центра «Сова», которое все это фиксирует.
А что за убийство-то?
В Новосибирской области, кажется, не помню точно, в Новосибирске или в области. Там, насколько я помню, убили бездомного. Но я не помню точно, если честно. И здесь важный момент еще, что про все такие дела в целом сейчас очень мало пишут. То есть и сами силовики дают очень мало информации какой-то. Теперь национальность не раскрывают, и зачастую просто... Ну, не всегда можно понять вообще, кто причастен. И, естественно, не всегда сообщают сами силовики о том, что там задержанные неонацисты. Тренд. Значит, одно убийство, и где-то 150 было зафиксировано нападений.
259 у тебя написано в заметке.
259, извините. Вот еще есть один телеграм-канал, который тоже ведет статистику нападений по видео, которое публикуют неонацисты в телеге. И они, например, считают за нападение всякие случаи, когда, например, они просто подбежали кому-то, прыснули газовым баллончиком в лицо. Центр «Сова» не считает такие случаи, считает, что просто их очень много, то есть они теперь считают только какие-то более серьезные вещи. То есть сейчас уже происходят удары, там, я не знаю, люди подбегают, нападают с молотками, к примеру, или вот с этими ракетницами.
На самом деле, мой вопрос в том, что как бы, поскольку мы, некоторые из нас или все из нас, во всяком случае, я сейчас живу за пределами Родины, и я читаю твою заметку, которая называется «Всплеск неонацизма», «Возврат к практикам белого вагона» и всех остальных таких практик. И просто хочется понять, что теперь опасно, ездить в электричке, или это все-таки такое преувеличение, и это все еще не скоро будет реально снова опасно, не знаю, сесть вечером в электричку. То есть это случаи все-таки очень редкие.
Но это случаи редкие, но как бы все не утверждается, что это частый случай, и не говорится, что теперь опасно сесть в электричку. Но просто если смотреть на статистику, то в десятых не происходило такого. То есть было много очень насильственных преступлений в нулевых, потом в десятых их не было. Точнее, они были, но они шли на спад. Шли, и вот последние несколько лет они стали расти.
А это все потому, что генерал Краснов, который пересажал в свое время, будучи следователем, еще 90% правых, теперь занялся на должности главного прокурора СВО, по-моему, больше ничем не занимается. Извините, у меня такая есть теория личная.
Что? Ну да, вот мне не хватило ответа на вопрос, почему это происходит. И в тексте я нашел только что. Вот появился ТикТок, соцсети, ну и ты сейчас сама это рассказывала. А вот это не может быть, ну про это нет, не знаю, может это все-таки связано с тем, что третий год война идет, вернулись, ну мы можем все время читать про всплески насилия, домашнего насилия, или просто вот эти уголовники, да и не только уголовники, просто люди, вернувшиеся со СВО, которые там убивают людей, бывших каких-то и сожителей, и просто всех подряд. И вообще, когда все в обществе постоянно говорят о войне, соответственно, о насилии, что вот это как-то тоже провоцирует этот всплеск.
Но я думаю, что как бы градус насилия в целом повысился и в обществе, и из-за войны. Но это определенно влияет, но это на самом деле не главная причина. То есть когда я связалась с западными экспертами и спросила, что они думают о причинах этого всего, потому что на Западе сейчас тоже происходит рост популярности всех этих ультраправых идей, и там тоже очень много появилось вот этих вот молодых, маленьких, даже я бы сказала, несовершеннолетних подростков неонацистов. Вот. И один из экспертов сказал, что война — это лишь как бы один из факторов, но совсем не главный. Он как раз-таки считает, что соцсети и интернет-сообщество — это один из главных факторов, почему сейчас это все как бы на таком подъеме находится, потому что эта вот вся ультраправая эстетика очень привлекает молодых подростков. На самом деле это не только ТикТок и Телеграм, это скорее ну, для России больше актуально. Там есть какие-то еще другие англоязычные онлайн-платформы, где они тоже сидят, консервируются там каким-то образом.
Мне кажется, это еще не очень же и запрятано. То есть это же получается просто один из кирпичиков общего правого крена, который в Европе происходит, и мы видим результаты выборов и все остальное, и крайне правые,
да, популярные. Я вот как раз и хотел сказать, что в Европе крайне правые официально популярны, они выиграют выборы, и это там как бы разрешено. Ну, понятно, что с ними там борются, но тем не менее они видят, что ультраправые подростки видят, что ультраправые приходят к власти. Вообще они популярны. А в России-то нет такого.
Нет, в смысле, там, в России, в принципе, правая идеология, там все в порядке. Ну, белый, русский, защита Родины.
Это другое все-таки.
Насчет Европы я тоже у экспертов спрашивала, что вот сейчас все эти ультраправые приходят к власти или пользуются, по крайней мере, популярностью. Как это влияет вообще на рост числа неонацистов? Он сказал, что это как бы два тренда, которые параллельно друг к другу идут. То есть нельзя сказать, что прямо это вот прямое последствие одно вытекает из другого. Действительно, там они во многих вопросах пересекаются, например, там, в своем отношении к мигрантам. Но в целом, как бы вот этот переход в неонацизм, он во многом построен на каком-то отторжении всего официального, всей официальной политики, и вот люди уходят в какие-то свои вот эти вот закрытые сообщества. Но, естественно, когда там какие-то подростки видят, как условные взрослые политики высказываются о мигрантах, к примеру, естественно, это влияет на них. Также и в России. Если открыть, например, телегу русской общины и открыть вот эти закрытые каналы молодых неонациков, они там используют одни и те же какие-то эвфемизмы по отношению к мигрантам, типа там иностранные специалисты или что-то такое. Понятно, что эти молодые маленькие, так буду их называть, маленькие нацики, где-то это все вычитали, откуда-то взялись эти термины. То есть я думаю, они видят, что как бы взрослые могут так высказываться, видят, что взрослым за это, в принципе, ничего не бывает. Но и делают это тоже как видят, потому что все эти нападения на курьеров, к примеру, ну, они видят, уже видео такие есть, и делают условно то же самое.
Ну да, я хотел спросить как раз, а русская община как бы отдельно от этого? То есть, грубо говоря, кто постарше, тот идет в русскую общину и совершает рейды уже, можно сказать, под контролем чиновников там или совместно с ними, а кто помладше, вот занимается, значит, нападениями. Но в смысле, это не перетекает одно в другое, и вот эти вот в чатах маленьких нациков, ты говоришь, там риторика та же, но, я не знаю, грубо говоря, они друга новости про русскую общину не кидают.
Не, они не кидают, и они даже скорее к ней плохо относятся, чем хорошо. То есть она вот в этой неонацистской среде считается какой-то, да, слишком провластный, подментованный, вот что-то из этой серии. Вот. Но я писала еще в прошлом году в тексте про русскую общину, что они пытаются как-то к себе прибрать каких-то молодых правых. И вот в Нижнем Новгороде они пытались тоже окучивать каких-то ультраправых ребят, звали их, значит, на какие-то свои собрания, выделили им спортзал, сказали, вот, ходите к нам бесплатно, тренируйтесь. А потом, когда одного из них, из этих подростков, задержали за то, что он, я не помню, шины прокалывал мигрантам или поджигал что-то, или нападал, вот, то русская община так скорее все поудаляла, весь совместный контент, и начала писать, что, мол, они вообще не с нами, мы с ними не сотрудничаем. Ну, а в Костроме, про которую я сейчас писала, там не с русской общиной они, значит, а с РНЕ, тоже какие-то ультраправые взрослые, делают то же самое, что русская община, судя по их соцсетям, то есть они проводят какие-то патрули, снимают все на видео, выкладывают видео, как они там общаются с какими-то местными женщинами, которые им жалуются на мигрантов. Ну, такой контент. Вот. И с этими нациками костромскими, молодыми, они... Что они делали? Ну, какие-то акции, типа на День народного единства, возложили цветы и почтили память, там, я не знаю, жертв этнопреступности. Что-то такое.
А мы вот тут шутили активистам русской национальной общины, вот, которых ты сейчас тоже упомянула. Им уже по 70 лет. Это бывшие соратники Баркашова?
Нет, это...
Просто мы удивились, что откуда вообще. Я думал, это уже на свалке истории.
Слушай, я сама очень удивилась, потому что, ну, вот я услышала от вот этого чувака, бывшего участника этой группировки, что они, значит, ходили на собрание РНЕ. Я говорю, что? На собрание кого? Да, я думаю, что это то, что осталось в прошлом, а сейчас у нас, да, по всей России ячейки РНЕ, ну, они сейчас там топят за войну, вот это все отправляли какие-то свои батальоны, собирают гуманитарку.
Я вот все как раз с другой стороны думаю про другую сторону. Хорошо, вот, ну, у них, если ты там тяготеешь к этой правой субкультуре, у тебя в России есть куда пойти. А если ты хочешь тяготеть к другой субкультуре, то куда ты идешь? Вообще никуда. Все забанено нахер. Ну, то есть антифа, я не знаю, в каком состоянии там они находятся. Ну, я не имею в виду, что если ты вот не только водораздел проходит по тому, бьешь ты мигрантов или на улицах, или не бьешь. В ТикТоке ты хочешь писать какие-то, не в ячейку РНЕ пойти, я не знаю, а в какую-то другую ячейку. Это же ничего нет, правильно? У них нет альтернативы.
Не, ну, Мне кажется, у них есть альтернативы, просто здесь еще, наверное, какой-то вот этот стадный инстинкт, когда, не знаю, ты учишься в колледже, у тебя там есть какая-то компания правых, которая на всех нападает и всех бьет. И ты в нее вступаешь просто для своей какой-то защиты, с одной стороны. Ну, на самом деле, я не знаю насчет субкультур, но вот опять на примере Костромы и на примере антифашистов, их там очень мало, как я понимаю, типа человек 10 вот этих мелких. И вот я с одним поговорила, он сказал, что условно на улицах дерутся с неонациками только мелкие, а те, кто постарше, они уже этим не занимаются, естественно. Но у них все равно есть какая-то преемственность поколений, они, по крайней мере, друг с другом общаются. Ходят на какие-то панк-концерты, устраивают какие-то вот эти вот левацкие всякие штуки, типа food not bombs и всякое такое. А вот как раз-таки неонацикам им получается, кроме как вот с РМЕ общаться, у них нет никакой преемственности поколений. То есть, условно, нет никаких высших нацистских фендов, которые, условно, ими были и ими остались.
Поняла.
Что ж, пора завершать этот ликбез о жизни различных политических течений.
В России. Спасибо большое, Амалия.
Спасибо вам, зовите еще.
Обязательно позовем, пиши еще. Пока-пока.
Пока.
Счастливо. Я когда читал, здесь есть момент, когда подростки снимают видео о том, как кладут цветы на могилу Боровикова, позовет его с днем рождения. Да, мужчина, который один из самых лидеров одной из самых кровавых неонацистских банд. Вот, а я почему-то вспомнил, что ничего им за то, что они это делают, им ничего нет. А Дарью Козыреву, девушку, которая возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко, наклеила на постамент памятника отрывок из стихотворения, как бы держит в СИЗО. И собирается судить, или уже судили, по-моему, еще нет.
Да, согласна.
Не то чтобы это тоже, опять же, что сильно оригинальное какое-то размышление, но что-то как-то меня это вот в моменте как-то даже меня удивило.
А интересно, что я начала подумывать, могилы какие еще у нас, значит, там есть.
Ну, это не могила Шевченко, но я просто, в принципе, имею в виду...
Нет, ну, вот, допустим, Тесак, вот объект как раз... Тесак есть там в списках, да, всяких нежелательных экстремистов, если прийти на могилу к Тесаку.
Мне еще удивило, что какой-то культ личности Тесака есть.
Он есть, это довольно большая штука. Мне кажется, Амалия писала отдельно даже об этом. Но я так понимаю, что цветы на могилу Боровикова, они... А, в ТикТоке вешали видео об этом, да? То есть как... Можно настучать. Как тебе идея, Илья?
Нет.
Нет? Ты не стучишь ни на кого?
Мы над схваткой.
Мы над схваткой. Хорошо, остаемся.
Ты забыла, что ли?
Нет, я это, каждое утро просыпаюсь и говорю себе, я над схваткой. Я над схваткой. А потом иду проверять число подписчиков на Патреоне. Такие у меня два действия.
Блин, мы теперь будем это обсуждать в каждом подкасте?
Их там по-прежнему три. Пока это число не изменится, да.
Да, может быть, когда выйдет этот подкаст, уже будет 100.
Вряд ли, но посмотрим. А пока я хочу поблагодарить подписчиков Патреона, не моего, а нашего подкаста всего «Давай голосом». У Ильи есть списочек всегда с собой для этого.
Да, ведь я самый ответственный здесь.
Пропущу эту шпильку.
Бурмиша и Анна.
Спасибо огромное.
Огромные молодцы. И не менее большие молодцы. Алина Куамани, Иван Конкин, озорной слушатель, Анна Дежурка. И человек... под ником «Айтишники». Платите, пожалуйста, за подкаст. Это же удобно.
Мой любимый патрон.
А что, я мысль не закончил. В общем, спасибо им.
Спасибо им большое, да. С вашей поддержкой мы продолжаем работу и даже пытаемся делать ее более-менее регулярно. И сегодня этим занималась я, Олеся Герасименко.
И я, Илья Азар.
Пока-пока.
Всего доброго.